Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. У нас начинается прямой эфир. И как вы уже, наверное, читали в нашем расписании и видели объявление в наших анонсах в рубрике «Новости», сегодня у нас гость в студии. Зовут его Владимир Георгиевич Жданов. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Олеся.
Я думаю, что фамилию этого человека многие из вас уже слышали, а если не слышали, то я сообщаю, что это российский общественный деятель, профессор Международной славянской академии, президент Международной ассоциации психоаналитиков, председатель Союза борьбы за народную трезвость, пропагандист трезвого образа жизни, один из авторов метода немедицинского восстановления зрения и избавления от вредных привычек, а это употребление алкоголя и табака, а также это один из авторов проекта «Общее дело». Так вот, расскажите, пожалуйста, что это за проект такое «Общее дело», какие его цели, в чем он состоит?
Ну, наше трезвенческое движение, ему уже будет вот уже более 30 лет. И надо сказать, что в 2008 году у нас произошел очень серьезный прорыв в нашем деле. В Москве живет замечательный человек, архимандрит Тихон Шевкунов. Он настоятель Сретенского монастыря. Это очень влиятельный священник. Он духовник Владимира Владимировича Путина. И вот отец Тихон рассказывает. Я, говорит, наверное, полгода ходил у себя по храму и смотрел, как в лавке продают диски какого-то бородатого профессора Жданова. Ходил, смотрел, наконец не выдержал, спрашиваю, что за диски продаешь? А продавец говорит, вы знаете, народ берет, очень хвалит, ну-ка дай посмотрю. И ему попалось мое выступление в одном из храмов Москвы под названием «Алкогольный террор против Святой Руси». Ну, а отец Тихон, он сам патриот, он говорит, я 2,5 часа не мог оторваться от телевизора, всю ночь не спал, молился, наутро начал меня искать. Разыскал и говорит, это самая страшная проблема для нашей страны, алкогольная. У меня, говорит, есть возможности, а он сам киношник. Он закончил институт кинематографии, сценарист. И у него при его монастыре епархиальная киномастерская. Он говорит, у меня есть возможность. Давайте, Владимир Ильич, по вашим материалам мы отснимем несколько документальных фильмов. Отснимем ролики трезвенческого направления. И я, говорит, через Путина добьюсь, чтобы Первый канал все это показал. Я говорю, ну какой разговор, конечно, батюшка. И мы сели за работу. Это был осень 2008 года. И уже к 1 января мы отсняли 3 фильма научно-популярных. Один назывался «Чижик-пыжик, где ты был?» о детском алкоголизме. Второй был о воздействии алкоголя на организм. А третий был о женском алкоголизме под названием «8 марта». И отсняли около 20 роликов таких рекламных, роликов антиалкогольных под общим названием «Береги себя». И в конце января, в начале февраля Первый канал показал 2 наших фильма, показал обсуждение этих фильмов и по 2 недели показывал наши ролики. Результат, конечно, превзошел все наши ожидания. Мы получили более 40 тысяч отзывов со всей страны в интернете, в основном от молодежи. Огромное спасибо. Открыли глаза, вышли на ваши сайты, подсмотрели лекции Жданова, навсегда перестали пить, курить, девчонкам запретили. И в результате вот этих 2 недель продажа алкоголя в стране сократилась на 21%. Конечно, алкогольная мафия не могла терпеть таких страшных убытков, нажала на все рычаги и запретила показ наших фильмов, показ наших роликов по центральному телевидению. Но джин уже был выпущен из бутылки, и эти ролики начали показывать в школах эти фильмы, в вузах, начали на местных телеканалах, на предприятиях. И все это пошло под названием «Проект «Общее дело». Когда мы уже отсняли фильмы и ролики, отец Тихон говорит, Владимир Ильич, давайте подумаем, а как мы назовем наш этот пропагандистский проект? Я говорю, ну как, батюшка, давайте назовем его «Отрезвление России. Общее дело». Но он человек мудрый и говорит, вы знаете, давайте уж мы сразу черта за хвост не будем эту мафию дергать. Давайте просто скромно назовем «Общее дело». Я говорю, ну хорошо, давайте назовем «Общее дело». И вот он так под этим брендом «Общее дело» и пошел наш проект гулять по стране. Надо сказать, что он вызвал огромную общественную активность по всей стране. Пошли 1000 писем, требований принять срочно меры, так сказать, антиалкогольного характера. И в результате тогдашний президент страны Дмитрий Медведев в августе месяце 2009 года, это спустя фактически полгода после того, как проект прошел по центральному телевидению, он собрал Государственный совет в городе Сочи, который был посвящен как раз алкогольной проблеме. На этом совете он сам выступал, сказал, что это национальная катастрофа, алкогольная проблема, что нам надо все сделать, чтобы в первую очередь оградить детей, молодежь от алкоголя. Все надо сделать, принять программу, чтобы резко сократить алкоголепотребление в стране, иначе это закончится катастрофой. И в результате по всей стране начали возникать общественные движения, организации, которые так себя и назвали. Общее дело – это поддержка президентских антиалкогольных инициатив. Общее дело. Причем это развернулось от Камчатки до Калининграда, от юга до самого крайнего севера. И вот когда мы провели конгресс в прошлом году, в этом году мы провели конгресс в Храме Христа Спасителя, приехали из 81 региона представители, как раз в основном активисты нашего трезвенного движения и активисты как раз проекта «Общее дело». Обсудили, как дальше действовать. И я уже вам могу сказать, что, конечно, по результатам вот всей этой работы серьезные подвижки в изменении государственной политики в отношении к алкоголю, они пошли. Они пошли. Ну, во-первых, пиво уже у нас, алкогольные изделия, запретили его продавать, где попало. Вот я прилетел сюда, в Краснодарский край, захожу в магазин, смотрю, меня радует. Продажа пива запрещена с 11 вечера до 10 утра. То есть уже не только на крепкий алкоголь ограничения временные ввели, но и на самый опасный слабый алкоголь, который пьют молодежь, дети, женщины. Вот, поэтому я считаю, что этот проект, он продолжается. Сейчас регистрируется Всероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив «Общее дело». Я думаю, что мы в этом году, в следующем году, вернее, соберем очередной конгресс и обсудим, как нам действовать дальше. Но то, что трезвенное движение набирает силу, здесь нет никаких сомнений.
Да, вот вы говорили об отзывах людей, что то, что вы делаете, нашло отклик в их сердцах и наверняка изменило жизнь многих людей. И вот непосредственно перед нашим эфиром к нам пришло письмо от слушателя Аюрведа Радио по имени Сергей. Он обращается именно к вам. Уважаемый Владимир Георгиевич, благодарю, благодаря вашим лекциям, три семьи полностью отказались от потребления алкоголя, дрожжевого хлеба и других наркотиков. Всего один диск с записью ваших лекций уже круто изменил жизнь 9 человек. Плюс родители, которые радуются за своих детей и внуков. Спасибо вам большое за вашу деятельность. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, долгих лет жизни. Знайте, что вы по-настоящему спасаете людей. И Сергей также написал: «Очень хочу с вами познакомиться лично». Вот такой отзыв.
А где он? Откуда? С какого города?
Вот не написано. Но если Сергей захочет, то может написать.
К концу. Ну, конечно, познакомиться и можно. Меня задавали вопрос перед эфиром: Владимир Ильич, где вы живете? Ну, живу в основном в поездах и в самолетах, потому что приходится ездить по всей стране и за рубежом. Надо сказать, что сейчас наша тематика, это очень сильно востребована, очень сильно. Вот. И надо сказать, местные региональные власти, они тоже проводят свою серьезную политику ограничения на продажу этого страшнейшего наркотика, алкоголя. Вот мы, в частности, только что проводили угловские чтения, а академик Углов – это основатель нашего трезвенного движения, это всемирно известный хирург, который в 100 лет делал самые сложнейшие операции в своей клинике. Вот. И, к сожалению, 22 июня 2008 года Федор Григорьевич скончался.
Это в каком возрасте он?
Он в 104 года.
Невероятно в наше время.
Я был 20 лет его первым заместителем по Союзу борьбы за народную трезвость. Он был председателем. И вот уже мы 4 года подряд проводим в его день рождения, это 5 октября, мы проводим неделю угловские чтения по всей стране. Наши активисты выходят в трудовые коллективы, в школы, в вузы, рассказывают об Углове, рассказывают о том, о проблеме вообще трезвости. что это за проблема, каким, для чего она, как ее решать. Это все известно, мы все это знаем, и наши знания сейчас, я говорю, очень сильно востребованы. Вообще, конечно, радиослушатели, у вас специфическая аудитория. Это люди, которые ведут здоровый, трезвый образ жизни. И тем не менее, я бы хотел все-таки немножко о проблеме рассказать, потому что проблема действительно того заслуживает, раз. А во-вторых, проблема, она неординарная и очень-очень сложная.
Разрешите только перед тем, как вы будете рассказывать, я сообщу снова нашим, всем нашим слушателям, что у нас прямой эфир, а это значит, что каждый из них может задавать свой вопрос, присылая его в письменном виде к нам на почтовый ящик radio@tarsunov.ru. В общем-то, наши координаты не меняются, почтовый ящик тот же, также вы можете дозваниваться по скайпу, имя в скайпе у нас Аюрведа Радио пишется слитно. Можете присылать вопросы прямо сейчас или звонить прямо сейчас, я приму ваш звонок в то время, когда это будет нужно. У нас проходит беседа с Владимиром Георгиевичем Ждановым. Говорим на очень актуальную и важную тему.
Я еще раз хочу подчеркнуть, что тема эта очень неординарная. Даже люди, ведущие трезвый и здоровый образ жизни, до конца не понимают суть этой проблемы. Многие не понимают свое место в той борьбе, которую вот мы ведем за отрезвление нашей страны. Меня как-то пригласил губернатор одной из областей центральных. Ну, пригласил, мы с ним сидели, наверное, полчаса беседовали, а у меня после этого была лекция у них там, прям сразу в администрации. Я говорю, ну так пойдемте послушаем. Он, ну, я типа в курсе. Я говорю, а что вы знаете про фотоиндуцированную анизотропию? Он говорит, что? Я говорю, вы что-нибудь можете мне сказать о фотоиндуцированной анизотропии? Он говорит, а что это такое? Я говорю, вот вы знаете, я уверен, что и про алкоголь вы знаете ровно столько, сколько и про эту фотоиндуцированную анизотропию. На самом деле проблема действительно очень серьезная, очень важная. Вокруг этой проблемы накручено столько лжи, столько мифов, что нам эту проблему еще, как говорится, придется разгребать и разгребать, чтобы все полностью до конца понять. Вообще русскую интеллигенцию я же всегда мучила 3 сакраментальных вопроса. Что происходит, кто виноват и что делать? И вот эти вопросы, конечно, в своей вопиющей остроте встали по отношению к алкогольной проблеме. Что происходит? Происходит самая настоящая алкогольная наркотическая война против нашего народа. Это миллион, на миллион сокращается население, а если взять, скажем, русское население, население северных, восточных регионов, то там вообще просто идет катастрофическое вымирание, именно вымирание из-за вот этого алкоголя. Эта война, она страшнее Великой Отечественной войны. И надо сказать, что мировая закулиса, она поддерживает эту войну всеми силами, всеми средствами. Дважды они пытались нас взять войной. Это Первая, Вторая мировая война. Взять нас не удалось. Решили нас уничтожить алкоголем, как индейцев Америки. И вот, собственно говоря, заслуга академика Углова в том, что в 81-м году, это уже 30 лет назад, он разгадал эти планы мировой закулисы, мирового империализма. И сказал, да, он доказал, что идет война, война на наше полное алкогольное уничтожение, вырождение и вымирание. Вот, собственно говоря, что происходит. Кто виноват? В общественное сознание сейчас внедряют одну очень опасную мысль о том, что алкоголь, табак, наркотики – это какой-то дождик. Понимаете, вот он с неба капает, капает, и ничего с этим поделать невозможно. А вот вы, ты, Владимир Георгиевич, сделай все, чтобы молодежь из луж не хлебала. Вот сделай вот так вот. А что с неба капает? Так, а что тут с дождиком поделаешь? На самом деле у нас в стране существуют мощнейшие силы, заинтересованные в спаивании нашего народа. Это прежде всего производители алкоголя, как легального, так и нелегального. Это гигантские барыши. Это торговцы алкоголем, как легальным, так и нелегальным. Это фантастические сверхприбыли. Это представители власти, которые крышуют этот бизнес на крови, на смертях. Они имеют свой очень хороший процент от всего этого спаивания. Ну и мировая закулиса, мировой империализм, который спит и видит, когда последний русский человек сопьется, как индеец в Америке. Приходи, владей, все пробурено, все распахано, так сказать. Завози сюда новых негров и строй себе рай на земле. Ведь такую же процедуру с индейцами они 200 лет назад в Америке провернули. И вся вот эта шайка-лейка, которая крутится возле алкоголя. Она имеет в русском языке характерное итальянское название «мафия». Это алкогольная мафия. Она-то и спаивает наш народ. И борьба за трезвость, и суть борьба, борьба вот с этой самой мафией. И если этого кто-то не понимает, то он вообще в этой проблеме не понимает ничего. Что касается вопроса «что делать?», ответить на этот вопрос можно, если понять очень простой вопрос: а почему же люди пьют? Ну вот почему люди пьют? Если мы найдем ответ, и грамотный, ясный, точный, научный, то нам сразу станет ясно, и что нам делать. Самуил Маршак как-то написал стихотворение, в котором эту проблему раскрыл таким образом. «Для пьянки есть такие поводы. Разлуки, встречи, праздник, проводы, покупка, новый чин и просто пьянка без причин. Все это глупость». На самом деле существует всего три причины, почему люди пьют. Существует всего три причины, почему люди курят. Существуют всего те же самые три причины, почему люди колятся другими наркотиками. Первая причина, самая важная и самая страшная, называется доступность данного наркотика. Фантастическая доступность алкоголя и привела нас к этой алкогольной катастрофе. Если при советской власти бутылка водки стоила 4 рубля, а булка килограммового хлеба 20 копеек, то есть одна цена одной бутылки водки приравнивалась к 20 буханкам килограммового хлеба, то сейчас бутылка дешевой водки 90 рублей, булка килограммового хлеба 30 рублей, 1 к 3. То есть в 7 раз стал дешевле алкоголь, это значит, он в 7 раз стал доступней для населения. Такого дешевого алкогольного пойла нет вообще нигде в мире. Я весь мир объехал. Нет нигде в мире ситуации, чтобы ребенок, неделю наэкономив на завтраках, мог себе в выходные позволить пиво в волю, да еще и сигарет в придачу. Фантастическая доступность по месту и времени продажи. Просто фантастическая. Круглые сутки фактически торговали до недавнего времени алкоголем, табаком. Сейчас уже и наркотиками в ларьках приторговывать начали. Только подумай, только захоти. Вон оно, в соседнем подъезде.
А почему это в России именно происходит? В чем
разница? Потому
что
это та самая война, которую мы проиграли в 91-м году. То есть нас начали просто убивать и уничтожать с помощью этого самого алкоголя. А не только в России, к сожалению, такая же ситуация и в Беларуси, Украине и в Казахстане. То есть вот эти наши четыре республики, где в основном славянское население жило, начали просто уничтожать вот этой алкогольной войной. Вторая причина – это убеждение людей. Убеждение людей в том, что им надо пить, убеждение людей в том, что им надо курить, убеждение людей в том, что им надо колоться наркотиками. Причем алкогольная мафия, табачная мафия и наркотическая мафия, они ведь не жалеют миллиарды рублей и долларов для того, чтобы у молодежи создать вот эти самые, сформировать алкогольные, табачные и наркотические убеждения. Я вот недавно смотрел целый день телевизор, щелкал по всем каналам. Чем занимаются герои популярных сериалов? Все они, как правило, курят, пьют, развратничают. И вот молодежь пытается убедить, что это и есть та самая жизнь, к которой и надо стремиться. Вот, скажем, 2 года назад главный санитарный врач нашей страны, Геннадий Онищенко, кстати, трезвенник, он вышел с инициативой. Давайте запретим законом показывать на экранах телевизоров положительных героев с сигаретой в зубах и рюмкой в руках. Давайте у молодежи сформируем образ положительного героя, трезвого и некурящего. Вы не представляете, какую травлю Онищенко устроила алкогольная и табачная мафия. Вплоть до физического уничтожения. Ему 2 охранников круглосуточных представили, потому что действительно ему стало небезопасно после высказывания этой идеи в городе Москве жить. Я после того, как отец Тихон меня в 2009 году за руку привел на центральное телевидение, а ведь до этого фамилию Углова, фамилию Жданова было просто запрещено употреблять в средствах массовой информации. Этого добилась мафия алкогольная и табачная. Вот. А когда он меня привел на телевидение, посадил рядом, да еще и обнял, все почему-то решили, что меня Путин обнимает. Ну и, собственно говоря, после этого меня начали приглашать на все каналы телевидения. И вот как-то одна телепередача. Участвую и обсуждаем как раз эту проблему, почему люди пьют. Знаете, встает солидный дядя в галстуке, академик, социолог, и с умнейшим видом заявляет: в нас в деревнях нет работы, и потому там люди пьют. И все захлопали, все захлопали. Мысль-то какая умная, мысль-то какая тонкая, оригинальная. В деревнях нет работы, и потому там люди пьют. Я поднимаюсь и говорю: а вы хоть раз были в деревне? Он говорит: ну, проезжал, проезжал. Я говорю: вы знаете, я родился, вырос в деревне. Кто вам мог сказать такую глупость, что в деревне нет работы? Да в деревне работы выше крыши. У нас в Сибири уже все поля бурьяном заросли. Иди работай, себя прокормишь, семью прокормишь, на базар свезешь. А вот то, что в деревнях людей упоили всех, и спившиеся люди потеряли всякий смысл, всякий интерес к работе, в бомжей фактически превратились, вот это верно. Идет другая передача, другая идет телепередача. Группа социологов, психологов, проктологов во главе с доктором наук встает и с умным видом заявляет: мы провели многолетние исследования и выяснили, что в России народ в основном пьет с горя и от безысходности. И все захлопали в зале. А другая группа сидит: не-не-не-не, вы не правы, мы еще более серьезные исследования провели и выяснили, что народ в России все-таки пьет в основном с радости и по праздникам. И тут же опять все захлопали. А на передаче присутствовал председатель трезвой общины из села Дураково Тверской области. Он бывший алкоголик, нашел в себе силы, вылез из этой пропасти. Вокруг себя трезвых мужиков собрал. У них такие показатели, они все на своих джипах приехали на эту телепередачу. И вот он сидел, слушал, слушал этот бред ученых мужей. И потом встал и говорит: вот тут одни говорят, что люди пьют с горя, а эти говорят, что люди пьют с радости. А мы, говорит, в свое время начинали пить с утра. С утра начинали
с
пить.
Утра, да.
То есть ясно, что доступность алкоголя – это самый важный, самый страшный фактор, самый важный фактор вот этой алкоголизации населения. Кстати, вот Андрей Малахов, который ведет передачу «Пусть говорят» по Первому каналу, он, кстати, тоже трезвенник, не употребляет ни алкоголь, ни табак, он решил обсудить инициативу Онищенко о запрете показывания положительных героев с сигаретой и с рюмкой на своей передаче «Пусть говорят». И меня пригласил, чтобы я защитил точку зрения Онищенко. А после, против меня выставили народную артистку России Наталью Крачковскую. Эта тетя, она необъятных размеров, она больная уже совсем. Ее кое-как вывели, усадили в кресло. Начинается передача, она берет микрофон и заявляет: кто такой Онищенко? Мне, народной артистке, он будет указывать, где мне пить, где мне курить. Да я, говорит, 40 лет пью, курю, так сказать, и плевала на все. А перед этим показали на экране как раз 38 народных артистов, которые, как было сказано, преждевременно через алкоголь и табак на тот свет ушли. Начиная с Высоцкого в 42 года, Абдулов в 54 года, заканчивая, считаю, гениальным актером Владиславом Галкиным. В 38 лет алкоголь и табак на тот свет его отправил. У меня все внутри аж вот так вот закипело. Я встаю и говорю: да сколько же нам надо вас еще, народных артистов-то, перехоронить, чтобы оставшихся в голове-то хоть что-то бы прояснило. Ну что же вы творите? Ну ладно, вы сами в эту пропасть лезете. Вы зачем молодежь-то за собой в эту пропасть тащите? Очень важный вопрос, вообще говоря, о том, что такое алкоголь и как с ним бороться. Существует два подхода к решению этой алкогольной проблемы. Один подход называется борьба с пьянством, алкоголизмом. Это борьба с пьяницами и алкоголиками. А второй подход называется борьба за трезвость. Казалось бы, одно и то же. Оба подхода декларируют решение важнейшей социальной проблемы. На самом деле все с точностью до наоборот. Если есть два подхода, то, наверное, должны быть каких-то две серьезных научных теории, которые бы доказали справедливость данного подхода для решения этой проблемы. Кстати, вот точно так же, как и нас сейчас, в свое время уничтожили индейцев в Америке. Вот точно так же, как и нас, по тем же самым законам. И надо сказать, что индейские вожди, так же, как и наши вожди, они все сидели и через кружку с пивом, через стакан с виски все пытались углядеть, усмотреть эту проблему. Что это индейцы вымирают? Что это индейские женщины рожать-то перестали? Ну-ка, давай-ка мы за их здоровье выпьем. Выпили. 50 лет прошло, нет индейцев в Америке. Я 2 года назад по месяцу 2 раза был в Америке. Все хотел встретиться с индейцами. Поговорить, ну как так могло случиться? 100-миллионный народ североамериканских индейцев уничтожить алкоголем. Неужели ни одной светлой головы не нашлось, чтобы она поняла, что вот она, оружие-то, которым нас убивают? Нет индейцев. Наконец приезжаем в самый южный индейский штат, Аризона. Смотрю, индейцы стоят. Ой, в перьях. Улю-лю-лю-лю-лю-лю. Подхожу ближе. Китайцы ряженые. Понимаете, там уже нарядить-то некого. Но если индейцев можно было уничтожить алкоголем, вы думаете, русских уничтожить нельзя, так сказать? Мы что, с другого теста, что ли, сделаны? Вот. Так вот, два подхода, должны быть две серьезных теории. В основе борьбы за трезвость лежит научная теория, называется наука о трезвости. Ее латинское научное название – собриология. А в основе борьбы с пьянством лежит так называемая теория культурного питья. Кто авторы? Авторы теории трезвости – это величайшие русские умы. Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, академик Павлов, Бехтерев, Углов. Достойными продолжателями этой плеяды является Международная академия трезвости. Она зарегистрирована в Стокгольме, в Швеции, а я являюсь вице-президентом этой академии. А кто автор теории культурного питья? Вы знаете, я вот уже 30 лет профессионально занимаюсь этой проблемой. Мы не можем докопаться до авторов теории культурного питья. Нет таких авторов, как нет и не может быть подобной теории. Алкогольная мафия сформировала сказку, придумала о том, что, дескать, пили псеп культурно, пили псеп умеренно, понемножку, да подлегка. Тогда, глядишь, пьянства, алкоголизма бы не было. Сейчас эту внедрили эту сказку в голову у людей, истрачены миллиарды долларов, и понеслось, и поехало. Но если есть две теории, то как они относятся к предмету рассмотрения, к алкоголю? Теория трезвости говорит однозначно, алкоголь – это самый опасный на Земле наркотик. Кстати, в 1975 году 28-я сессия Всемирной организации здравоохранения официально признала алкоголь наркотиком номер один в мире. Табак – наркотик номер два, героин – наркотик номер два, табак – наркотик номер шесть по их классификации. И призвала правительство всех стран мира развернуть борьбу с алкоголем именно как с наркотиком. На сегодняшний день 44 страны мира имеют сухой закон. Это страны Ближнего, Среднего Востока, мусульманские, арабские страны. У них алкоголь такой же наркотик, как героин, гашиш, марихуана. Не только за распространение, за употребление предусмотрено суровое наказание. А 85 стран мира, они ввели закон трезвости. Это максимальное ограничение на распространение этого опаснейшего наркотика. Прежде всего, ограничить доступ молодежи. А что говорит теория культурного питья про алкоголь? Она говорит, что это специфический пищевой продукт. Специфический, но пищевой. Продавать его в гастрономе с молоком, с колбасой рядом. И чтобы молодежь не подумала, что это яд и наркотик. Вот, собственно, принципиальная разница. Еще один очень важный момент, который бы я хотел обратить внимание радиослушателей наших. А вот как вы считаете, алкоголизм и наркомания – это болезнь или это вредная привычка? Вот мы сейчас Олесю спросим. Олесь, как вы считаете, алкоголизм и наркомания – это болезнь или это вредная привычка?
Мне кажется, это сначала вредная привычка, перерастающая через время в болезнь.
Вы знаете, вот пытается алкогольная мафия внедрить, что это болезнь, тратит гигантские деньги. На самом деле алкоголизм, наркомания, курение – это никакие не болезни. Это вредные человеческие привычки. Это бес, которого человек себе с первой рюмкой, с первой сигаретой, с первым уколом вводит внутрь себя, этого беса. Этот бес там укрепляется, а потом начинает подчинять волю человека и требовать: корми меня, беса, табаком, корми меня алкоголем, корми меня другими наркотиками. И никакими врачами, никакими таблетками этого беса из человека изгнать невозможно. Его из человека надо изгонять палкой с Божьей помощью, а из общества дубиной, то есть законом. Значит, существует несколько изящных доказательств о том, что алкоголизм и наркомания – это не болезни. Ну, первое доказательство. Можете ли вы назвать хоть одну болезнь, чтобы человек в разгар болезни собрал семью за столом, стукнул кулаком по столу и сказал: «С этой минуты я перестаю болеть». И перестал бы болеть. Ну, скажем, да, дизентерия. Третий день, самый понос. А он семью на третий день собирает, слово мужика, перестаю с этой минуты болеть дизентерией. Надолго хватит. Ну, я думаю, на часок побежит болеть, надо лечить. А сколько знаем ситуацию, что человек кулаком по столу стукнул и сказал: ни одной сигареты в рот больше, ни одного капли алкоголя, и всю жизнь дальше жил трезвый. Согласитесь, странная какая-то болезнь. Еще одно доказательство, тоже очень изящное. Представьте, на необитаемый остров я отвезу 5 безнадежных больных. Больной раком, последняя стадия. Туберкулез, последняя стадия. Алкоголик, последняя стадия. Наркоман, последняя стадия. Курильщик уже легкими кашляет. Оставлю им еду, ни одной таблетки, ни одного лекарства и уплыву. Через год вернусь, что я увижу? Больной раком умер, его не лечили. Больной туберкулезом умер. А алкоголик, наркоман, курильщик с красными мордами лица прыгают по берегу. Увидали корабль и кричат: дури, дури-то привезли. Мы тут совсем без этой дури с ума сходим. Но ведь ни один из них не умер. Более того, врачи их обследовали, глаза на лоб. Все они в 1000 раз здоровее, чем когда их туда умирать привезли. Так что это за болезнь? Убрали возбудитель, и вся болезнь закончилась. А вы знаете, почему алкогольная мафия так упорно вбивает, и наркомафия вбивает мысль в общественное сознание о том, что алкоголизм и наркомания – это болезни? Да потому что для этой мафии нет более важной идеологической задачи, чем убедить общество, что это болезнь и что от нее можно вылечить. Иди, молодой человек, пей, что ты боишься? Ну, сопьешься, вон целая свора наркологов тебя возьмет, да и вылечит. Иди, молодой человек, уколись, что ты стесняешься? Вся Москва завешена объявлениями: лечу от наркомании, за 3 дня лечу от наркомании. Вылечить-то еще ни одного человека не вылечили, потому что это никакая не болезнь. А раз это не болезнь, а вредные привычки, значит, на них распространяются все запретительные меры, и работают они просто прекрасно, все эти запретительные меры. И вот сейчас, когда мы понимаем, что основная причина – это доступность, вторая – это убеждение людей в том, что им надо пить, а третье – это наркозависимость. Человек, который начинает употреблять любой наркотик, а алкоголь и табак – это наркотики, он неизбежно проходит через 3 стадии употребления. Первая стадия – хочу пить, хочу пью, хочу не пью, хочу курю, хочу не курю. Вторая стадия – хочу пить и пью, хочу курить и курю. А третья стадия – уже не могу ни пить, ни курить. Уже эта петля наркотическая на шее у человека затянулась. Вот 3 причины. И я хочу сказать, что если кто-то слышит какую-то другую причину, почему люди курят, пьют, колятся наркотиками, знайте, это алкогольная и наркомафия всеми силами пытается нас увести от решения смертельных для нее проблем. Проблем ограничения и прекращения доступности. И проблемы – это формирование трезвых убеждений у молодого, прежде всего, поколения, да и у старшего тоже. Вот, собственно говоря, в этих 2 направлениях и борется наше трезвое движение. И движение «Общее дело» как раз и занимается тем, что мы, в первую очередь, пытаемся людям рассказать всю правду об алкоголе, этом оружии массового уничтожения нашего народа, да и вообще народов земли. Вот. А академик Углов в свое время сказал замечательную фразу: как только люди узнают всю правду об алкоголе, они тут же перестают пить. Но это полную правду надо узнать. Вот я, например, прочитав доклад Углова в 1983 году, где он написал, что наш народ сделал вывод: целенаправленно, как индейцев в Америке, уничтожают алкоголем. Я не поверил, 1983 год, кто бы мог подумать. Проверил все цифры оказались правдой. Посмотрел на судьбу родной деревни в Алтайском крае. Ее в 83-м году наполовину убили алкоголем, сейчас уже убили до конца. И вот, собственно говоря, с этого момента я и стал активным борцом за отрезвление нашего народа.
И спасибо вам за эту деятельность. К нам также приходят благодарности в ваш адрес. И уже 2 человека изъявили желание пообщаться с вами в эфире. И вот как раз к этому моменту я попытаюсь сейчас подключить одного из них к нашему эфиру. Даже не знаю, как зовут этого человека. По логину этого сказать невозможно. Сейчас, я думаю, он сам представится, или же она, и поведает нам о своем вопросе. Если произойдет соединение, конечно, если наш слушатель ответит. Хорошо, мы не будем так долго ждать, а вот если прямо сейчас, то у нас все получится. Алло.
Алло, здравствуйте.
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 Представьте, пожалуйста.
Кривенцев Владимир.
Откуда вы?
Ну, сейчас в данный момент нахожусь в Москве, а так, из Тамбовской области.
Угу. Какой ваш вопрос?
Так, ну у нас сейчас вот, как я знаю, Жданов, да, выступает. У меня просто вот зависает трансляция, я чуть не в теме последних событий.
Вам, да, Владимир Георгиевич Жданов у нас в прямом эфире, радио у вас сейчас должно быть отключено, и просто вы можете общаться с нами по скайпу.
Владимир Георгиевич, да. Вот я неоднократно слушал ваши лекции, да, ваше мнение, вот как бы и к алкоголю, и к табакокурению. Мне вот интересует ваше мнение по поводу, ну, вот святого причастия непосредственно, когда человек, ну, вот в небольшой дозе, но все-таки принимает вот этот алкоголь, и как вы считаете, что вот эти маленькие дозы, которые все-таки попадают в организм, тоже наносят вред, или все-таки это допустимо?
Ну, вы знаете, вы затронули, конечно, очень глубокий и большой вопрос, и для кого он и больной вопрос. Я вам отвечу на этот вопрос так. Вот мы тоже заинтересовались этим делом. Вот, я сам как человек православный и крещеный, и который тоже причащается. И мы начали этот вопрос, ну, очень серьезно изучать на самом деле. Первый вопрос, значит, а употреблял ли алкоголь сам Иисус Христос? Очевидный ответ – нет, не употреблял. Потому что в Библии написано, что он наречен был Назареем стать. А Назареи – это библейские монахи, в уставе которых было написано, что они не только алкоголь употреблять не могли, они даже фрукты некоторые есть не могли, чтобы они, не начав бродить у них в желудочно-кишечном тракте, не выработался алкоголь и не отключил их от той постоянной связи с Богом, в которой они находились. То есть Иисус Христос был трезвенником, тут нет никаких сомнений. Я даже не могу, чтобы этот, так сказать, богочеловек одурманивал свой мозг этим алкогольным ядом. Это первое. Второе, да, в Библии есть серьезное противоречие, касающееся именно насчет вина. На одной странице написано, что оно веселит душу, а на другой странице, что в вине блуд и дьявол. Ну, как так может быть? Одно и то же и веселит душу, и блуд и дьявол. На самом деле мы этот тоже вопрос серьезно изучили и выяснили, что это не точный перевод Библии на современные языки. Со всех древних языков, с которых Библия переводилась на русский язык, слово «вино», «уно», «вино», «вайн» – это греческий, латинский, еврейский язык. Всюду оно обозначало виноградный сок. И был хороший сок, хорошее вино. И был плохой сок, это перебродивший продукт, от которого люди дурели и болели. Так вот, оказывается, всюду, где в Библии идет речь о хорошем вине, речь идет о виноградном соке. Где речь идет плохо о вине, речь идет об этом брожженном продукте, а, собственно говоря, об алкоголе. Вот когда это понимаешь, что в Библии никаких противоречий на самом деле нет, все совершенно прозрачно, в том числе понятно и первое чудо, которое Иисус Христос совершил в Хане Галилейской. Шла еврейская свадьба, у них закончилось вино. Они к Христу: сделай чудо, преврати воду в вино. И ведь он по просьбе матери, ведь мать попросила, он превратил воду в вино. Но мы читаем дальше. Когда гости попробовали это вино, распорядитель свадьбы подошел к жениху и сказал: что вы за глупые люди? Все вначале хорошим поют, а потом дают плохое. А вы поили плохим и дали хорошее. То есть он превратил воду в божественный виноградный сок. И вы знаете, сколько? Он 600 литров этого сока превратил. Ну, то есть, что бы от этой свадьбы осталось, если бы это было алкогольное пойло? Что касается вашего вопроса относительно причастия, то здесь тоже, собственно говоря, все чисто, потому что для причастия священник имеет право взять виноградный сок только этого года, а за год он максимум может добродить до 7-8%. Значит, если мы возьмем даже в конце августа, когда он добродил до 8%, сразу священник разбавляет этот сок, даже если он брожженный, пополам водой. Это уже 4 градуса. Потом в процессе приготовления причастия туда льется кипяток, теплота. А температура испарения спирта 78 градусов, и он оттуда шапкой должен испариться. В конечном счете остается там менее 0,5%. Это дезинфицирует ложечку. Но это все для людей светских. Но люди верующие, ни один верующий человек не думает, что его причащают церковь вином. Это величайшее таинство. Вот. И, собственно говоря, это все дает нам право сделать вывод, что православие, так же, как и ислам, это абсолютно трезвая религия. И надо сказать, что очень много священников по стране, они стоят на этих позициях, принимают обет трезвости, паству к этому призывают. У нас огромное количество православных трезвых общин. Мы даже издаем газету православного трезвенного движения «Трезвение». Слеты проходят. И движение среди православных людей трезвенческое. Оно ширится так же, как и среди светских людей. Поэтому не надо на этом заострять особое внимание. Да, церковь и православная церковь, в том числе, туда попали такие же люди. И тоже пьянство там где-то процветает. Но на самом деле истина состоит в том, что православие – это абсолютно трезвая религия.
По-моему, ответ исчерпывающий. Наш слушатель доволен ответом?
Да. Спасибо. Да, спасибо большое, Владимир Георгиевич. Спасибо за ваш труд, за ваши лекции, за просвещение, к сожалению, не совсем трезвого русского народа. Поэтому огромная вам благодарность. И надеюсь продолжать слышать ваши лекции. И...
Давайте распространяйте все это дело у себя на Тамбовщине. Народ там должен быть, как говорится, волки еще те. Давайте, чтобы отрезвлять страну, иначе погибнем. А трезвая Россия, она действительно станет великой.
Спасибо вам за звонок. Собственно, этот эфир Аюрведа Радио и является частью вот этой программы. Мы тоже очень хотим, чтобы все-таки у нас наладилось. Люди задумывались, те, которые еще не задумались, возможно. Хорошо, я предлагаю перейти к вопросу.
Да-да.
Переходим к вопросу. Есть у нас вопрос от Надежды. Она написала, как вы можете прокомментировать ситуацию в Санкт-Петербурге, когда в женских консультациях рекомендуют пить пиво безалкогольное для усиления лактации кормящим матерям. Я беременна, сейчас общаюсь с другими беременными женщинами на форуме Петербурга, поэтому узнала, что такая ситуация распространена во многих женских консультациях. Многие женщины считают, что безалкогольное пиво вреднее, чем обычное, поэтому пьют прямо обычное пиво, когда у них мало грудного молока. Это при возрасте младенцев около 1 месяца и старше. Что можно грамотно написать на форуме всем этим пьющим мамам и их младенцам?
Я считаю, что это вредительство, самое настоящее вредительство, которое происходит в женских консультациях Санкт-Петербурга, да, наверное, и не только Санкт-Петербурга. На самом деле и в безалкогольном пиве, в нем есть алкоголь, то есть он до конца оттуда не изгоняется. А для кормящей матери употребление алкоголя в любых дозах – это фактически программирование будущего младенца на алкоголика. У каждого человека внутри вырабатывается внутренний эндогенный алкоголь. В том числе и у детей он вырабатывается. И к этому надо относиться спокойно. Он вырабатывается в микроскопических количествах. Надо сказать, что у нас в мозге вырабатывается синильная кислота. Но никто же синильную кислоту на Новый год стаканами не пьет. Это же очевидно. Вот. Но если ребенок через молоко матери начинает ему в организм поступать внешний алкоголь, экзогенный, то у ребенка тормозится развитие выработки внутреннего алкоголя, он переходит только на внешний алкоголь. И когда он подрастает, у него появляется неодолимая тяга к этому алкоголю. И вот то, что у нас в свое время в детских молочных кухнях ввели кефир в детское питание, а кефир – это единственный молочный продукт двойного брожения, вначале кисломолочного, потом спиртового брожения. И по ГОСТу в кефире допускается 0,5% алкоголя. И вот это, я считаю, привело к взрыву алкоголизма, подросткового, юношеского, молодежного алкоголизма в нашей стране. Вот это кефиризация детского питания. Поэтому в рационе кормящих матерей, беременных матерей, вообще матерей, в рационе детей не должно быть ни грамма, ни капли алкоголя. Это закон, который надо уяснить. А то, что безалкогольное пиво, оно вредно, потому что даже если мы оттуда уберем алкоголь, там содержатся очень страшные вещества. Все против гормонов выступают, и все женщины боятся. Так вот, при варке пива, даже безалкогольного, добавляют хмель. А хмель – это наркотическое растение, ближайший родственник конопли. Так вот, при выварке хмеля в раствор пива вывариваются вещества, которые называются фитоэстрогены. И вот эти фитоэстрогены, они, попадая в желудок к матери, в желудок отца, неважно, в желудок, человеческий желудок, происходит простейшая химическая реакция, и вот эти фитоэстрогены превращаются в женский половой гормон эстрадиол. И вот у женщин, у кормящих, нарастает концентрация избыточная женского полового гормона, и это страшно и опасно для психики матери. Ну, а у мужчин, у них смещается гормональное равновесие в сторону женского начала, и они потихоньку из мужиков, как это грубо можно сказать, начинают превращаться в бабу. Поэтому пиво в любом случае – это страшное алкогольное изделие, это страшнейший яд, намного страшнее водки, я сразу скажу. Более того, наука собриология, про которую я говорил, имеется за закон. Чем более слабое алкогольное изделие, чем оно, так сказать, доступнее и дешевле и краше, тем оно социально опаснее. Потому что дети, школьники в первом классе, ни один не пьет водку стаканами, а пиво пить начинают именно с этого возраста. Поэтому я считаю, что то, что творится в Санкт-Петербурге, наряду с тем хорошим, что творится в Санкт-Петербурге, я бы не стал сейчас мазать город краской. Надо сказать, что законодательное собрание Санкт-Петербурга обратилось с предложением в Государственную Думу ввести ограничения на продажу алкоголя и табака в 21 год, как это во всех развитых странах. Потому что в 21 год действительно полностью прекращается физический рост человека, формируется его устойчивая психика как раз вот к 21 году. И здесь уже, ну, как наши говорят демократы, можно ему дать право выбора, травить себя этим ядом или не травить и так далее. Поэтому я считаю, что в Санкт-Петербурге, наряду с тем, что творится и на улицах Санкт-Петербурга, а я как-то прошел от одной остановки метро до другой поверху и начал считать алкогольные точки, мимо которых шел. Я шел 15 минут, насчитал 60 алкогольных точек. Вы представляете?
Ну, ничего себе.
Такой концентрации алкогольной торговли я вообще нигде в мире не видел, как на Лиговском проспекте города на Неве.
Да, вот вы знаете, в продолжении этой темы у нас есть вопрос от Натальи. Она спрашивает, что вы думаете про пивные дрожжи, которые продают в аптеках? Их ведь прописывают врачи при некоторых отклонениях здоровья.
Вы знаете, более невежественных людей в вопросах алкоголя, чем врачи, я не встречал. Я вам честно скажу, у меня у самого жена врач, у меня отец врач, тетка в аптеке кассиром работала, то есть я в медицине связан очень сильно, вот. Поэтому, вы знаете, я считаю, что более дремучих людей по отношению к алкоголю, чем медики, нет. Они сами употребляют этот алкоголь, а уже употребляя его, естественно, пытаются каким-то образом внедрить его и в сознание, и в быт, в обиход, и в прием своих, в том числе и пациентов. Самое вопиющее, что я на эту тему слышал, я как-то в одном медицинском учреждении увидел, я не знаю, он шутливый или не шутливый, но плакат такой: алкоголь в малых дозах полезен в любом количестве. То есть, вот, собственно говоря, все же начинается с этих малых доз. Ни один алкоголик не родился алкоголиком. Когда-то он выпил первую глоток пива, первый глоток вина, и, в общем, собственно говоря, оттуда все и пошло. Не было бы этих малых доз, не было бы у нас и алкоголиков в нашей стране.
Я вижу, что эта тема взволновала наших слушателей. Уже было 3 звонка. Уважаемые слушатели, ждите, пожалуйста, своей очереди. Я буду чередовать вопросы, пришедшие в письменном виде к нам на e-mail, а также звонки. Сейчас мы послушаем нашего постоянного слушателя по имени Кирилл из Великобритании. У нас звонок по скайпу, и он также задаст свой вопрос в прямом эфире. А я напомню, что ваши вопросы вы также можете присылать в письменном виде на radio@sobachka.tursunov.ru. Алло, Кирилл.
Да, здравствуйте.
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 Пожалуйста, ваш вопрос.
Я хочу вот с вами посоветоваться, спросить такой вопрос. Бывают такие ситуации в жизни у меня, у других людей. Вот у меня конкретно бывает такая ситуация, что когда какая-то встреча, бывает деловая, там люди приходят и... Когда происходит какое-то обсуждение вопросов, приносят алкоголь. Например, там секретарша приносит алкоголь, там коньяк, например, всем присутствующим, без на то согласия, например, таких людей, как я, потому что я вообще не пью. И я как бы реагирую очень спокойно, беру этот стакан с коньяком и по ходу дела там держу, ставлю. Как вы думаете, такое употребление алкоголя, оно вообще может существовать?
Я думаю, все-таки вам лучше заявить о том, что вы человек трезвый, принципиально не употребляете алкоголь. Я думаю, доверие ваших партнеров по бизнесу после этого к вам резко возрастет. Резко возрастет, я вас уверяю. Либо вы лучше попросите, чтобы вам принесли бокал с соком или там чашку кофе, чтобы вы тоже сидели, как-то участвовали в разговоре. Понятно, что обсуждая деловые вопросы, обсуждать вопрос об алкоголе в этой обстановке не совсем, так сказать, нормально. Вот. Но, тем не менее, то, что присутствует в процессе переговоров трезвый человек, я вас уверяю, незамеченным это не останется. В любом случае к вам подойдут, поинтересуются. Почему? Вы больной? Нет, ребята. Я здоровый, я бы не употребляю алкоголь из принципиальных соображений и так далее. Вы своего ребенка поите? Нет. Ну вот я, считайте, тоже ради своего ребенка отказался от этого пойла. И ребенку говорю всюду, что это яд, что его употреблять не надо. Вы знаете, такая позиция в любой, даже пьющей компании, у людей вызывает уважение. Поэтому не надо делать вид, что вы этот стакан подносите ко рту, берете, вы таким образом участвуете в этом алкогольном ритуале и тем самым поддерживаете его. А на самом деле можно очень спокойно и без всякого пафоса сказать: да, ребята, я веду трезвый образ жизни, принципиально не употребляю алкоголь. Ладно, я готов посидеть там, попить сок, попросить секретаршу принести кофе, чаю и продолжить эти переговоры. Будьте уверены, что даже малые дозы алкоголя, они очень отрицательно действуют на работу мозга человека. Вот я, например, могу вам рассказать такую интересную историю, меня она тоже поразила. В Чехословакии, в Праге, проводили конкурс шоферов автомобилей «Татра». Это большие грузовики трехосные. И один из упражнений конкурса был такой. Сидит шофер за рулем, а перед ним сдвигают стойки, ворота. И вот он смотрит и говорит: проеду, уже. О, стоп, вот сейчас проеду. И все практически профессионалы, участники конкурса, прямо бортами касаясь, проезжали мимо этих двух стоек. И тут кому-то пришла в голову глупая мысль. Всем шоферам дали по баночке пива 0,33. Они выпили и спустя полчаса решили повторить этот конкурс. Вы знаете, все до единого хотели проехать ворота, которые были на 20-30 сантиметров уже машины, понимаете? То есть он сидит за рулем, говорит: сдвигайте, проеду. А проехать не могли на 20-30 сантиметров шире, чем машина. Вот одна кружка пива к какому нарушению мозга, восприятию обстановки и так далее приводит. Просто, хотя казалось, что там эта баночка пива или там 4 глотка коньяка. На самом деле у человека, у него очень многие негативные процессы в мозге в этот момент происходят.
Если понюхать алкоголь, восприятие будет как бы такое?
Тоже не надо. Не надо участвовать в этом ритуале. Если вы человек трезвый, сознательно трезвый, вы демонстрируете всюду, что вы трезвые люди. И чем больше нас таких трезвых людей, таких трезвых демонстраций будет, тем скорее мы отрезвим в том числе и Великобританию, в которой, надо сказать, судя по этим ужасающим болельщикам пьяным, которые устраивают погромы и на своих стадионах, и на чужих стадионах, это просто, конечно, я считаю, и для Великобритании тоже огромная проблема.
Эти люди пьют больше, чем в России, я вам хочу сказать.
Ну, это вопрос, как говорится, спорный, но я хочу сказать, что всюду, где люди пьют, это выглядит безобразно.
Ну да. Спасибо вам за ответ, очень приятно.
Спасибо.
И спасибо нашему слушателю Кириллу за этот звонок. Есть у нас также письмо от Екатерины. Один из ее вопросов я прямо сейчас зачитываю. Пишет она: «Хочу помочь родственникам освободиться от пьянства. Как оказалось, это очень и очень сложно. Давала диски, видеоматериалы, разговаривала и уговаривала. Прогресс есть, но небольшой. Семья, которую хочется спасти, с виду благополучна. Все работают, имеют неплохой достаток, но ни один праздник не обходится без бутылки. Причем вино льется рекой. И такие праздники часты, по поводу и без. Это очень грустно. Что делать?»
Ну, вы знаете, да, конечно, человек как-то, вот эта вся информация, которая на дисках распространяется в интернете, она, в общем, должна попасть на какую-то почву. То есть человек отказывается от алкоголя во имя чего-то, во имя своих детей, во имя спасения своей страны. Если у человека нет такого мотива в душе, то, собственно говоря, ради только собственного здоровья, ну, это уже только спившиеся алкоголики. А люди, которые культурно, умеренно, так называемо, пьющие, они еще не допились до понятия того, что алкоголь очень сильно вредит их здоровью. Хотя вредит очень очень сильно, я это как специалист могу вам подсказать. Я вам советую выйти не на самих этих людей, а выйдите на их окружение. Попробуйте, чтобы эти лекции, эти материалы попали не через вас, потому что вы им уже, чувствую, всю плешь переели на эту тему, а попали через их других друзей, через другие каналы информации. Оно, может быть, подействует на них более сильно. Ну и самое главное, попробуйте через их детей, если есть маленькие дети, если маленькие дети выйдут с этим вопросом: папа, а почему ты мне не наливаешь? Давай, я тоже готов начать пить, что же тут, так сказать, сам пьешь, мне не даешь и так далее. То есть это очень важный вопрос. Ведь культурное питье вредно не тем, что оно вредно для здоровья, а вредно тем, что оно дает пример подрастающему поколению. Да, вот я пью, я не спился, и ты пей. А где гарантия, что ваш ребенок, начав пить, не сопьется? Где гарантия? Такой гарантии нет. У нас президент Ельцин спился. У нас в Новосибирском академгородке, где я всю жизнь проработал, 4 академика безобразнейшим образом спились. Все точно так же спивается. Есть алкоголь, есть организм. И если ваш ребенок, начав пить культурно, глядя на вас, как вы пьете культурно, гарантии, что он не сопьется, в жизни нет. Поэтому подумайте серьезно, есть ли у вас моральное право сказать своему ребенку «не пей». Если есть такое право, а оно может быть только у трезвого взрослого человека. Вот такую могу дать рекомендацию. Хотя материалов об алкоголе уже в интернете, конечно, выше крыши. Очень много.
А у нас есть еще один звонок от слушательницы Марины. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Откуда вы, скажите, пожалуйста?
Так, я с Москвы. Угу. У меня вопроса нет, я хотела поблагодарить.
Ну, очень хорошо, давайте.
Владимира Георгиевича за его дело, за то, что он делает. Он мне действительно очень сильно помог. Ну, где-то 4 года назад мне нужна была поддержка. И вот я уже не помню, как я начала слушать его лекции. Я хотела восстановить зрение. Ну и параллельно вот начала слушать лекции про алкоголь. И в то время нужна была поддержка именно такая вот, подкрепить чем-то вот свое сознание того, что действительно это очень вредно, все это, весь этот алкоголь, потому что все это было с детства на глазах, и вот его лекции безумно помогли. Вот спасибо вам огромное за то, что вы делаете.
Спасибо вам за добрые слова. Конечно, как говорит Олег Геннадьевич Торсунов, самая лучшая реклама – это те добрые слова, которые про вас скажут людям. Ну, я бы два слова бы хотел, прежде чем там какой-то новый звонок, несколько слов сказать именно и о второй стороне нашей серьезной работы. Это как раз проблема немедицинского восстановления зрения. Я на сегодняшний день являюсь ведущим специалистом в нашей стране, но и в мире, как выяснилось, как раз по проблемам немедицинского восстановления зрения. Оказывается, любой человек, который носит очки, может их снять, у кого болят глаза, и с помощью простых специальных упражнений восстановить зрение и начать видеть без очков, так же, как в очках, даже лучше. И вот я сейчас провожу подобные семинары и в нашей стране, и за рубежом постоянно. В частности, вот я сейчас нахожусь как раз в Краснодарском крае, в клинике моего соратника, профессора Торсунова, Олег Геннадьевича, заехал на несколько дней и здоровье поправить, и пообщаться, и отдохнуть немножко. Я, кстати, хотел бы радиослушателям сказать, что год назад ровно решением президиума Международной академии трезвости, она в Швеции зарегистрирована, это международная академия, имеет отделение более чем в 60 странах мира, решением президиума этой академии Олег Геннадьевич Торсунов был избран членом академии в качестве профессора, ему было вручено профессорское удостоверение, диплом, так что можете теперь обращаться к Олегу Геннадьевичу, профессор Торсунов. Турсунов, он, вне всякого сомнения, давно уже заслужил такого почетного, такое почетное звание. Ну, а завтра, это у нас завтра 2 ноября, у меня большая лекция на тему «Верни себе зрение» в городе Краснодаре, в монтажном техникуме. Если нас слушает кто-то с юга, можете подъехать в 7:30. Монтажный техникум, улица Мира, 53. Я после этого улетаю в Новосибирск. В Новосибирске я провожу курсы по восстановлению зрения с 5 ноября. Вот меня спрашивали как раз, где я живу. Вот попробуйте определить, где я живу. Я с 5 ноября я веду курсы в Новосибирске, с 14 ноября я провожу курсы в городе Саратове. Все это неделя жизни. С 22 ноября я буду проводить, кстати, курсы в городе Москве. Можете записать телефон, мой контактный, вообще в Москве моего центра, 8-915-388-60-40. Ну и я бы хотел, так как это интернет-радио, многие сидят за компьютером, я бы как профессионал хотел бы дать несколько реальных конкретных советов, как сохранить зрение, работая на компьютере. Более того, как его, может быть, даже тренировать, чтобы глаза не уставали, зрение не портилось, не садилось, не болели глаза. Вот. Есть несколько железных правил, которые, я считаю, если выполнять, то действительно можно работать на компьютере долго, успешно, не уставая. Первое правило. Надо работать в освещенной комнате. Если человек ночью работает, у него в комнате темно, горит только один экран, это самый разрушительный для психики и для зрения режим работы. В комнате должно быть светло, чтобы в любой момент можно было отвлечься от экрана, посмотреть на стены, на потолок, на книжную полку, дать отдых глазам. Это первый момент. Второй момент. Необходимо убрать с экрана все блики. Ничто так не раздражает и не утомляет зрение, как блики на экране, которые постоянно лезут в глаза. Поэтому убрать надо все блики. Третий принцип. Надо установить максимально возможный размер шрифта. Максимально возможный размер шрифта. Более того, я хочу сказать, что люди, которые близорукие, раньше, когда были толстые мониторы, были толстые телевизоры, в которых использовалась электронная трубка, и когда электроны били по экрану, то шло паразитное излучение. Да, там необходимо было держаться от этого экрана как можно дальше, были даже изобретены компьютерные очки, чтобы защититься от этого паразитного излучения. Нынешние тонкие, плоские мониторы компьютеров, плоские телевизоры практически никакого паразитного излучения не дают, их можно приблизить поближе и работать даже без очков, то есть сделать максимально возможный размер шрифта, работать без очков. Четвертый принцип – это необходимо выбрать цвет шрифта. Существует такое понятие «дисперсия света». Оно гласит, что разные цвета с разной силой преломляются в оптической системе. Причем красный свет меньше преломляется, а синий цвет больше. И поэтому, скажем, близорукие люди видят лучше красное, а дальнозоркие лучше видят синее. Поэтому я считаю, что надо в этот поэкспериментировать со цветом и выбрать тот цвет, который оптимальный, лучше всего увидите на экране. Ну и надо как можно чаще моргать. Почему у человека устают глаза при работе за компьютером? Я это называю «выпучит глаза», сидит полчаса, не моргая, смотрит на экран. Высыхает слизистая оболочка поверхности глаза. И вот эта высохшая оболочка, она и создает впечатление усталости, рези в глазах, боли в глазах. Поэтому необходима очень простая положительная привычка, полезное – это как можно чаще моргать. Моргая, человек снимает напряжение с мышц глазодвигательных и увлажняет поверхность глазного яблока. Ну и последнее – это надо время от времени, когда все-таки почувствовали усталость, утомление зрения, сделать простейшие упражнения для расслабления глаз, для расслабления глазодвигательных мышц. Называется оно пальминг, от английского слова «пальм», «ладонь». Надо потереть друг от друга ладони и под прямым углом пальцы одной руки накрыть пальцы другой руки, чтобы получилось типа крыши. И вот эту конструкцию из ладоней надо себе надеть на глаза таким образом, чтобы перекрещенные пальцы оказались по центру лба, нос торчал между основанием мизинцев, а глаза бы попали ваши точно в центр, в ямочки ладоней. И вот надо сесть, глаза закрыть, на ладони себе на лицо, на глаза, локти поставить на стол, 3-4 или 5 минут посидеть в таком положении, подумать о добром, хорошем, приятном. Через 5 минут вы откроете глаза, вы сами ахнете, насколько ваши глазки отдохнут и будут готовы к дальнейшей плодотворной зрительной работе. Вот если выполнять хотя бы вот эти вот принципы работы с компьютером, то вы увидите, что да, зрение не только не будет портиться, даже оно застабилизируется и даже потихоньку будет у вас улучшаться.
Спасибо вам за ответ. Марине спасибо за звонок. Если кто не успел записать телефон, а хотел бы это сделать, пожалуйста, можете написать мне после эфира в Skype или же на e-mail, и я вам уточню, напишу этот номер телефона. А если сразу не захотите это сделать, а через время все-таки решите узнать этот телефон, вы можете всегда скачать запись нашей сегодняшней беседы у нас на сайте vedaradio.ru. Где будет выложена эта беседа, мы сообщим очень скоро в новостях на первой странице сайта. У нас еще есть несколько минут для того, чтобы уделить внимание изначальной нашей теме, теме борьбы с алкоголизмом и со всем, что с этим связано. И вот Ева нам написала: «Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к таким напиткам, как кефир и квас?» Вот про кефир вы уже рассказывали, а что насчет кваса?
Ну, про кефир я могу сказать, что, конечно, взрослым людям, если они привыкли пить кефир, можно пить кефир. Не вздумайте давать кефир детям. Не вздумайте. Это провоцирование раннего алкоголизма у детей. Что касается квасу, квасом назывался любая водная вытяжка любого продукта на Руси. И на Руси было известно 33 сорта кваса. 30 безалкогольных, а 3 алкогольные на дрожжах и на сахаре. И назывались эти квасы брагами. Это была брага. Что, как сделать квас? Ну, скажем, сделать квас из редьки. Натерли в 3-литровую банку там с полкило редьки, залили водой, 3 дня постояло, прекрасный редечный квас. Скажем, хреновый квас. Хрена натерли, залили водой, постояло, вытянуло. Хреновый, свекольный квас, сухарный квас. То есть любая водная вытяжка любого продукта, она и называлась квасом. Таких было известно 30. К сожалению, на сегодняшний день наша промышленность выпускает только алкогольные виды кваса. То есть это фактически браги. Я считаю, что эти квасы лучше не употреблять, а тем более не давать детям ни в коем случае.
Вот так, все с этим стало понятно, все стало на свои места. И есть у нас также еще один звонок, который ждет уже давно своей очереди. Наша радиослушательница очень просит принять ее звонок и рассмотреть ее ситуацию. Я снова связываюсь с ней по скайпу. Теперь уже я звоню, и сейчас она у нас появляется в эфире. Алло.
Да.
Здравствуйте.
Алло, вы меня слышите?
Да, мы вас очень хорошо слышим. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Наталья.
В чем ваша проблема? Расскажите. Или вопрос.
Владимир Георгиевич.
Да-да, слушаем вас. Слушаем вас.
Наталья, мы вас хорошо слышим.
Алло, Владимир Георгиевич.
Да-да.
Большое спасибо вам за ту работу, которую вы ведете.
Ну, спасибо вам. Вопрос-то в чем вас? Вы только поблагодарить хотели?
У моего мужа алкогольная зависимость. Угу. Я слышу. Да.
Где вы живете?
Я живу на Украине, Мариуполь.
Мариуполь.
У него не хватает силы воли отказаться от употребления спиртного. И после того, как он выпивает, каждый раз я с ним очень строго себя веду. Угу. Он дает обещание по-доброму, что вот я пойду к врачам, но никуда не идет. Я понимаю, что там помощь довольно иллюзорная, что ему окажут. Но это хоть какая-то соломинка, за что я цепляюсь.
Вы знаете, я вам дам целое бревно, за которое можно уцепиться. Дело в том, что на Украине работает по вот этому методу, по методу Шичко, методу Бейтса, мой брат родной, средний брат Павел Георгиевич Жданов. В том числе он работает и в Мариуполе. Он проводит курсы по восстановлению зрения. Но эти курсы, они же и антиалкогольные, и антитабачные курсы. Мы все это делаем в комплексе. Поэтому запомните, если вы увидите, либо на сайт выйдете, Павел Георгиевич Жданов. Он живет в Винницкой области, в Гайсине, работает по всей Украине, в том числе работает и у вас в Мариуполе, который раньше носил, носил фамилию,
да?
Жданов, ваш город. Да, он приезжает, он и в Донецке проводит, и по побережью проводит, поэтому попробуйте связаться с ним. У меня сейчас под рукой нет телефона. Вот. Вы знаете, очень многим людям он помог, которые приходили вроде бы со зрением, какие-то проблемы. На самом деле были проблемы серьезные с алкоголем. Помогает этот метод избавиться от алкогольной зависимости человека очень сильно. Именно избавиться от зависимости, от вредной привычки. Не вылечиться, потому что это не болезнь, а избавиться. Поэтому обратите внимание, найдите контакты, координаты в интернете, раз уж вы интернет-радио слушаете, наверняка у вас под руками. Павел Георгиевич Жданов.
Да, я записала. Спасибо.
Хорошо,
вам большое.
Ладно, ладно, спасибо вам за звонок.
Спасибо, что были с нами и разнообразили наш эфир. Еще несколько минуток у нас все же остается, и хотим уделить внимание вопросу от Юлии. Она написала: если алкоголь – вредная привычка, то что означает термин «алкогольная зависимость»? Ведь наши привычки трудно назвать зависимостью. Такой вопрос появился.
Нет, почему? То есть зависимость, она потому и привычка, что у человека зависимость. Человек ковыряет в носу, у него зависимость от этого есть, понимаете? То есть человек ленится, это вредная привычка, он зависим от лени и так далее. В том числе и алкоголизм – это вредная привычка. В чем состоит вредная привычка? Она состоит в следующем, что человек время от времени вдруг ни с того ни с сего идет в магазин, покупает бутылку яда, приносит домой, наливает в стакан, и этот стакан подносит ко рту. Вот до этого момента это дурная вредная привычка. Не ходи ты в магазин, не наливай ты в стакан, и не подноси ты это ко рту. Но вот человек залил в себя яд. Этот яд разрушил у него мозг, разрушил у него психику, разрушил у него печень, разрушил здоровье. Вот это уже болезнь. Это уже болезнь, потому что тут уже разрушенный мозг и психика. Иди к врачам лечись. Но причина этих всех болезней соматических есть вредная привычка. Не ходил бы в магазин, не заливал бы в себя алкоголь, и не было бы у тебя ничего подобного. Кроме того, это является ведь наркотиком. Наркотиком по определению является любое вещество, которое должно обладать тремя условиями. Первое условие – приводить человека в состояние неестественного возбуждения, эйфории. Алкоголь – типичный наркотик. Второе – должен быть эффект болезненного привыкания. Алкоголь – типичный наркотик. А третье условие – государство должно признать алкоголь наркотиком и распространить на него антинаркотическое законодательство. У нас, к сожалению, в наших республиках, в их постсоветском пространстве такого нет, а, скажем, в мусульманских странах он действительно объявлен наркотиком, и все, что с этим связано, за распространение и употребление этого наркотика, там предусмотрено суровое наказание. Вот, собственно говоря, я на это и хотел заострить внимание. И то, что мы делаем, мы как раз людям помогаем избавиться от вредной привычки. Это ходить в магазин, покупать сигареты, покупать алкоголь, заливать в себя и сосать их. А когда человек это перестает делать, у него и проходит так называемый алкоголизм.
Вот, кстати, следующий вопрос как раз и касается законодательства, о котором вы говорили. Евгений написал: огромное спасибо вам за вашу работу, видели ваши лекции, теперь живем трезво всей семьей. И прокомментируйте, пожалуйста, создание партии сухого закона, принятие антитабачного законопроекта. Есть ли надежда на появление социальной рекламы на телевидении опять, написал Евгений из Иркутской области.
есть надежда на возвращение социальной рекламы антиалкогольной, антитабачной на наше телевидение. Я еще раз говорю, что наконец правительство начинает поворачиваться лицом к этой проблеме. Я видел в интернете и в новостях выступление Медведева насчет табака. Вы знаете, он фактически всеми нашими словами об этом говорил, об этом безобразии, которое убивает до 400 тысяч человек в год в России. Это же страшная вещь. Это не просто какая-то безобидная. А все табачные фабрики, все принадлежит четырем мировым гигантам табачным. То есть им прибыли, нам здесь смерть, разорение и нищета. Вот. Поэтому я считаю, что антитабачное законодательство будет принято, и мы его очень поддерживаем. Что касается создания политических партий, вы знаете, я думаю, что это какой-то хитрый ход правящей партии дать возможность создать еще 1000 партий, чтобы народ вообще растерялся, за кого, за что голосовать. Все голоса будут растянуты, а тот, кого надо, тот туда и пройдет. Я считаю, что наши трезвые люди должны быть во всех партиях, в первую очередь в парламентских партиях, и бороться за то, чтобы эти партии лицом повернулись к проблеме отрезвления и приняли вот антиалкогольную политику за основу своей политической деятельности. Тогда мы эту проблему решим. Если нас попытаются согнать в какую-то трезвую секту, ну, понятно, что ясно, есть там чудаки, есть секта, не употребляет алкоголь, да таких сект очень много, и поэтому никакого внимания общественности на это не будет. Поэтому я сторонник того, чтобы мы работали во всех партиях.
И последний вопрос на этот эфир у нас от Степана из Липецка. Вот какой он: уважаемый Владимир Георгиевич, какие рычаги в современной России существуют, по вашему мнению, для распространения трезвеннических взглядов среди населения, для обычных людей, которые стали трезвыми и хотят доступно и легитимно нести знания в народ? Главной целью, безусловно, является спасение молодежи, как в школах, так и в вузах. В связи с этим хочется спросить, планируете ли вы в рамках проекта «Общее дело» или каким-либо еще способом проводить подготовку молодых, самых активных в обществе профессиональных лекторов для донесения этих важных знаний нашему русскому народу в школьной и прочей молодежной среде?
Ну, собственно говоря, в этом вопросе и ответ заключен. Я так понимаю, что наш соратник Степан в теме очень хорошо. Вот. Я бы сказал на эту тему следующее. Вот в рамках как раз проекта «Общее дело» мы взяли и подготовили очень серьезные материалы, которые на сайте «Общего дела» есть. Это фактически там 25-минутные лекции, которые можно прийти в любой класс, в любую студенческую группу. Поставьте видеоплеер, поставьте телевизор, покажите им эти материалы, а потом еще 15 минут расскажите, что вы трезвый человек, что вы, ознакомившись с этими вещами, навсегда перестали употреблять этот яд и отраву, и у вас жизнь наладилась, стала нормальной, насыщенной прекрасным, полезным делом для себя, для семьи, для общества. А дальше продолжать эту вакханалию – это просто губительно для нашей страны. Видите, подготовить лектора по этой проблеме очень-очень трудно. Здесь нужна Божья искра, потому что народ наш сейчас перекормлен информацией, перекормлен. И людям забивают голову, ну, совершенно какой-то ерундистикой, сколько там мужей у Аллы Пугачевой, понимаете, что там, кто с кем там живет и так далее, кто не живет. То есть, ну, просто ерундистикой. И пробить вот эту информационную агрессию, которая идет со всех концов нашей вот этой информации, человеку бывает очень трудно. Поэтому приходится эти лекции читать на полной выкладке, очень эмоционально, а на фоне эмоций человек начинает усваивать и эту нашу информацию. Поэтому эта проблема большая, подготовить таких талантливых, ярких, харизматических лекторов, которые могли бы, так сказать, сами нести. Но у нас же сейчас есть очень мощные средства в руках, интернет, есть эти все материалы, есть эти все лекции. Пожалуйста, ребята, идите в школу. Любой трезвый человек, даже глухонемой, если придет в школу и объяснит людям, что он трезвый человек, и покажет им материалы наши из общего дела, вы знаете, на детей произведет это очень большое впечатление. Поэтому не бойтесь, идите. Все, кто слышит, берите эти материалы общего дела из интернета. Идите в свою родную школу, идите в свой родной вуз, договаривайтесь с заместителями директоров, ректоров по воспитательной работе о том, что это сейчас очень актуальная проблема, что это президентская программа отрезвления нашего народа и, в первую очередь, молодежи, и что у вас есть эти материалы, вы их готовы показать, готовы ответить на вопросы. Вот, собственно говоря, вы уже являетесь 100% лектором по данной проблеме. А дальше уже жизнь сама уже пометит, кто действительно талант, у кого есть Божий дар идти убеждать людей. Но у кого нет, давайте распространять эти диски, переписывать, давайте листовки эти распространять, расклеивать где-то как-то. Давайте участвовать в трезвенных мероприятиях. Вот сейчас, кстати, во всех городах идут и больших, и малых трезвые русские пробежки. Прекраснейшая форма агитации за трезвый, здоровый образ жизни именно среди молодежи. Мне уже 64-й год, я, в общем-то, уже, наверное, и не молодой человек, хотя в душе себя считаю молодым. Но вот меня очень радует то, что сейчас просто идет мощнейшее молодежное трезвенное движение по всей нашей России, по Украине, по Белоруссии, в Казахстане. Вы знаете, ну, люди знают наши материалы, меня узнают, где я только не бываю. В самых неожиданных местах меня люди узнают. Вы профессор, ой, да, огромное спасибо. Видели материалы, перестали пить, курить, девчонкам запретили. Вот это вот очень важный момент, то, что действительно на сегодняшний день эта проблема звучит очень сильно в интернете. Да, нас не пускают на центральное телевидение. Да, если пускают, то обычно разбавят какими-нибудь идиотами, которые начинают визжать: я хороший человек, пью и курю, почему вы считаете, что меня надо лишать этой радости? Понимаете? Да никто тебя не лишает этой глупости. Иди пей и кури. Речь идет не о тебе, а о спасении твоих детей, наших детей, молодежи, нашей страны. На такой уровень пьющие и курящие люди редко могут подняться, мыслить такими категориями. А мы, трезвые люди, это все понимаем, видим. Нам, как говорится, и дело в руки.
Это был Владимир Георгиевич Жданов. Всего лишь один эфир на Аюрведа Радио. Мы, пользуясь случаем, в связи с тем, что Владимир Георгиевич находится сейчас в Краснодарском крае, вот как раз и нам выпала возможность послушать его в прямом эфире. А у вас, уважаемые слушатели, появилась возможность задать свои вопросы, чем те, кто хотел и воспользовался. Я в то время, когда перебирала письма и готовила вопросы к зачитыванию, обнаружила, что буквально практически половина из этих писем – это благодарности от всех слушателей и от всех людей, которые знакомы с тем делом, которым вы занимаетесь. Спасибо вам. Спасибо большое, что сегодня зашли.
Ну, спасибо вам тоже, Олеся, что пригласили меня на этот прямой эфир. Я еще бы хотел напомнить, что да, действительно, люди многие хотели бы увидеть Жданова живьем. Обращайтесь вот по телефонам, которые я сказал, моего центра в Москве. Можно всегда узнать, где, в каком городе предполагаются мои мероприятия. Помимо того, что я вечерами провожу курсы по восстановлению зрения, я днем выступаю в вузах, выступаю на предприятиях, в администрациях, перед педагогами, читаю эти лекции против алкоголя, табака, других наркотиков. Поэтому можно, как говорится, зная мои передвижения, можно где-то действительно увидеть и пообщаться, и поговорить, и сфотографироваться на память. Я тоже очень благодарен академику Углова, который в свое время меня отрезвил одним своим докладом. Ну и, наверное, в общем, эту эстафету мы перехватили, и сейчас эта работа идет, и идет очень успешно. Спасибо вам огромное, уважаемые радиослушатели, ну и вам, Аюрведе Радио.
Спасибо и вам, и, возможно, даже у нас продолжится общение уже с помощью программы Skype. Это я так наперед забегаю, но об этом мы будем вести речь. Уважаемые слушатели, следите за новостями, за расписаниями. У нас на Аюрведа Радио еще много всего интересного.